Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Самовыдвиженец Владимир Путин официально зарегистрирован как кандидат в президенты Российской Федерации. Центр избирком обнаружил 91 недействительную подпись. Это в пределах допустимого брака. Единогласно констатировала глава ведомства Элла Памфилова.
Тогда позвольте поставить на голосование проект постановления по требованию о регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно.
Дальше там была скромная попытка в аплодисменты, весьма неудачная. Регистрация Путина шла первым пунктом в повестке. Удостоверение кандидата за самого кандидата получало его доверенное лицо Владимир Машков, новый глава Союза театральных деятелей. К артистам мы еще вернемся. Сам Владимир Путин фактически начал предвыборную кампанию. Просто Путина-самовыдвиженца в медийном поле сложно отличить от Путина действующего президента. То он с волейболистками встретится и получит от них мяч, то с Лукашенко съездит на ледовую арену в Петербурге, где получит майку местной команды. Да и сам Владимир Путин не горит желанием выделяться как кандидат.
В этом избирательном процессе он планирует участвовать в предвыборных дебатах?
Может... Я президент. Президент не участвует в предвыборных дебатах.
Хотели бы вы увидеть Владимира Путина на президентских дебатах? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением в вопросе и в комментариях, а в конце эфира подведем итоги. А ранее господин Песков обещал, что предвыборную программу опубликуют своевременно, до выборов полтора месяца, если что. А на предвыборном сайте кандидата-самовыдвиженца по-прежнему лишь перечень его достижений. От художественной гимнастики, что бы это ни значило, до газификации регионов. О предвыборных планах Путина на Россию как кандидата-самовыдвиженца остается гадать по его последним заявлениям. Вот вроде таких.
А я сегодня встречался со студентами, которые прервали обучение, многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают. Ну, такие тоже нужны, чудики. Тоже пускай. Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, вот нужно сформировать из этих людей.
По всей видимости, Путин упоминал встречу со студентами Балтийского федерального университета, на которой он, кстати, пообещал поднять президентскую стипендию почти в 14 раз. За полтора месяца до выборов, напомню. Словом, бьет ключом предвыборная кампания. Прямо как водопад, часть национального парка Ладожские Шхеры в Карелии, который внезапно оказался на территории резиденции Путина, выяснили журналисты-расследователи центра «Досье».
Это 4-метровый водопад Марьелахти. Он должен быть частью национального парка, но доступ к нему ограничен. Вокруг забор, колючая проволока и круглосуточная охрана. А напротив – беседка для единственного человека, который может украсть водопад. Для президента России. Снимать здесь запрещено, но центр «Досье» получил самое подробное видео из всех, когда-либо сделанных в резиденциях Владимира Путина.
Возможно, в этой беседке Путин и будет раздумывать над своей президентской программой. Что еще готов предложить российским избирателям кандидат-самовыдвиженец в нашем сюжете?
В конце ноября Владимир Путин выступил на Всемирном русском соборе и рассказал, за что, по его мнению, умирают россияне в окопах в Украине.
Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства.
На встрече с ранеными солдатами в госпитале Вишневского Путин пообещал, что война с Украиной закончится только на его условиях.
И мы тоже хотим завершить конфликт. И причем как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но издавать свои позиции мы не собираемся. Вот вы воевали, ранения получили там и прочее. Ну что мы все? Зададим, что ли?
Россия, по словам Путина, сражается не только за свое настоящее и будущее, но и за прошлое, которое так называемые русофобы хотят переписать. Но президент им не позволит.
Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к великой победе.
Открывая год семьи в России, разведенный президент с предположительно внебрачными детьми рассказал, что есть еще враги, покушающиеся на институт семьи.
Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там придают забвению и традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны.
Чтобы было кому отстаивать традиционные ценности, Путин предлагает женщинам рожать детей пораньше и побольше. Такой совет он дал калининградским студенткам на встрече в Балтийском федеральном университете 25 января.
Если два человека производят только одного, то количество населения уменьшается. Даже если двух, то остается на горизонтальной планке. А для того, чтобы обеспечить рост народонаселения, это минимум нужно, чтобы в семье было три ребенка. А чтобы так произошло, семья должна рождаться пораньше.
Но, возможно, главное предвыборное обещание Путин сделал на встрече с главами муниципальных образований 16 января. Пока он остается президентом, мальчики и девочки будут справлять нужду раздельно.
Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются. Ну, извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И те, кто когда-то уехал по разным соображениям, они уже, многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными нормальными человеческими ценностями. Вот. Ну, а мы сделаем все для того, чтобы их сохранять. Сохранять этот культурный код народов нашей страны.
Будут ли по такому случаю внесены изменения в Конституцию, Владимир Путин не уточнил.
В прямом эфире «Радио Свобода» по видеосвязи политолог Наталья Шевшукова. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
В далеком 2020 году в эфире прокремлевского телеканала НТВ вы заявили о государственном перевороте в контексте обнулительных поправок в Конституцию. Понятно, что после драки кулаками не машут, и вот уже кампания Путина на пятый срок, между прочим, набирает обороты. На ваш взгляд, кому обращены все эти выступления Владимира Путина, вот о которых шла речь у нас в сюжете? Что своим избирателям хочет сказать кандидат?
Ну, он, во-первых, пытается всеми силами показать, что никакой конкуренции нет и не будет, что, в общем, к сожалению, похоже на правду. Его задача также показать, что ничего для россиян не поменялось с началом войны в Украине, что все идет по-прежнему. Путин по-прежнему открывает какие-то новые объекты, по-прежнему ходят поезда, ездят метро. Что происходит с ценами, конечно, он этого не говорит, но тем не менее, значит, пытается изобразить какую-то более-менее стабильную картину. И при этом он повторяет ровно то же самое, что уже говорилось много раз на всех федеральных телеканалах, и ровно то самое, что в течение 15 последних лет нам пытаются продавать. То есть Запад против нас. Мы являемся оплотом традиционных ценностей, и главной угрозой для Российской Федерации почему-то является Украина, а не кто-либо еще. Собственно, ничего нового в этом нет. Единственное, что почему-то я вот в этом вашей подборке не заметила традиционного сюжета про 90-е годы.
Ну, пока не заявлял, по крайней мере, в ближайшее время, вот в последнее время.
В принципе, ничего нового в его тезисах не появляется. Его задача сделать вид, что за 20 лет ничего не поменялось, а лучше, что за 40-50 лет ничего не поменялось. То есть в стране как были 70-е годы с дедами, у власти так они и остались. Собственно, работает он на своего традиционного избирателя, и ожидается, что этот самый традиционный избиратель под лозунгом «как бы чего не вышло» опять придет на избирательные участки. В принципе, то, что сейчас изображает Путин, было ожидаемо в 2020 году. Тогда, видимо, был какой-то кризис в начале года, или в конце 2019 года еще даже, когда окружение Путина колебалось, не пойти ли им по другому пути, но, в принципе, ребята решили не рисковать и поставить на старую лошадь.
Ну да, в принципе, также традиционно, я бы даже сказал, в чем-то консервативно выглядит сайт, предвыборный сайт Владимира Путина, но ждать ли нам предвыборные программы, или это слишком уж такие демократические детали, если угодно, ну как и участие в дебатах, кстати.
Я не думаю, что Путин будет заявлять какую-то предвыборную программу, если он раньше этого не делал. Он не чувствует никакой неуверенности в своей кампании. Он пока не, по-моему, не до конца понимает настроение общества. Ему по-прежнему кажется, что все вокруг его поддерживают. И никаких особых усилий предпринимать не надо. Кризис, который был в середине этого года, то есть мятеж Пригожина успешно преодолен, а угрозы в других кандидатах, которые сейчас выступают, Путин пока что не видит. Поэтому, собственно, нам не стоит ожидать ничего нового. Путину нужно максимально засушить явку и привести на избирательные участки, ну, как это водится всегда, наиболее лояльную часть. В принципе, для того, чтобы ему победить, ему сейчас не нужно проводить никакой яркой избирательной кампании, не делать никаких резких заявлений, чтобы, не дай бог, не всколыхнуть вот этот молчащий электорат, который сейчас, в общем-то, недоволен. Причем к этому электорату относятся не только противники Путина с либеральной стороны, но и те, кто задают вопросы, а что же происходит в Украине, почему армия стоит, почему жертвы увеличиваются, и когда же, наконец, вернут с фронта тех мужиков, которых мобилизовали. И, в принципе, это направление Путин тоже старательно подавляет, и доказательством тому служит помещение Игоря Стрелкова в места не столь отдаленные.
Наталья, а под засушить вы имеете в виду сократить явку? То есть Кремль не заинтересован в демонстрации яркой поддержки? Вот как они это буквально делали в последние месяцы, когда собрали, мы не знаем точно, и у нас есть большие сомнения в этом, 2,5 миллиона подписей за регистрацию кандидата Путина?
Ну, есть явка, которую они нарисуют, а есть реальная явка. А реальная явка им совершенно не нужна, она может быть непредсказуема, голоса могут уйти куда угодно. Сработать может любой кандидат, то же самое Николай Харитонов тоже может сработать как некая альтернатива. Причем он даже будет делать не добровольно, как это делалось в 2019 году, когда люди голосовали за кого угодно, кроме «Единой России». Поэтому реальная явка Путину не нужна, а нарисовать они нарисуют все, что угодно, все, что им захочется. Хотя, на самом деле, это еще не значит, что нужно молчать и не нужно контролировать избирательный процесс. Но, тем не менее, очевидно, что создание иллюзии массовой поддержки не является целью Путина и его команды. А создание реальной поддержки, реальной активизации населения, конечно, им не нужно. Потому что она может развернуться и против них.
Наталья, спасибо. Мы еще вернемся к молчащему электорату, как вы выразились. А с нами также на видеосвязи экс-муниципальный депутат Московского района Кунцево, политик Денис Шендерович. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы вместе с инициативной группой оппозиционных политиков Комитет 2024 подали заявление в Центр избирком с требованием отказать Путину в регистрации кандидатом. В заявлении, я нашим зрителям уточню, и ссылка на оригинал Конституции, который не обнуленный, а вот именно оригинал, и утверждение, что по меньшей мере 75 тысяч подписей за регистрацию Путина собраны незаконно. А как удалось это вычислить?
Ну, во-первых, остался живым сайт «Голоса», который имеет в своем составе карту нарушений. И люди до сих пор, собственно говоря, фиксировали эти самые нарушения при сборе подписей. Ну и потом все же видели, что не было никаких сборов подписей. Ни 2,5 миллиона, ни 100 тысяч на улице никто не собирал. Плюс ко всему прочему, факты этих самых нарушений были зафиксированы. То есть люди непосредственно этот факт фиксировали, писали соответствующее заявление, оставляли это нарушение на карте сайта «Голоса», а после этого заявление формировалось и отправлялось в Центральную избирательную комиссию. Пул этих заявлений с нарушениями был сформирован. Сформировано отдельное заявление. В воскресенье вчера мы его еще дополнили. Там еще более 100 с лишним жалоб было отправлено Сергеем Антоновым. И, соответственно, ЦИК формально обязан на это заявление ответить, включая ответы на заявление по выявленным нарушениям. Но ответа мы до сих пор не получили. Формально зарегистрировать кандидата без проведения проверки и ответов по существу заявления о выявленных нарушениях, формально этого сделать нельзя. Но так или иначе они сделали. Это уже является формальным нарушением регистрации кандидата, потому что на сегодняшний день не установлено, а те заявления, которые были поданы, они включают в себя существенные нарушения или не включают? Вот по нашему мнению, включают. И кроме того, на те заявления, там, по-моему, около 40, а сейчас уже, наверное, около 100 заявлений, которые, на которые ЦИК ответил. И, кстати, это ответил не ЦИК, а они отправляли в региональные избирательные комиссии и от их имени отвечали заявителям. Но так или иначе, ответы были отписками, то есть формального разрешения вопроса не состоялось. И просто написали, что ну, мы не выявили ничего. Ни фактов проведения соответствующих проверок, ни почему это не является нарушением, ответов не было. Ну, соответственно, вот такой пул нарушений сейчас сформирован. И повторюсь, на текущий момент отсутствие ответов на заявление, то, которое мы подали, является основанием для нерегистрации. То есть они должны были сначала ответить, а потом зарегистрировать кандидата. Но вот они ожидаемо пошли на такое формальное нарушение, соответственно, ну, значит, их это не интересует. Формальная сторона вопроса, собственно говоря, им тоже не интересна.
Денис, ну, в целом, позиция Центра избиркома по сегодняшней регистрации Путина очевидна. Но, тем не менее, каков срок ответов? Потому что все-таки хочется уточнить детали и даже выяснить формулировку.
Там, по-моему, срок ответа до 5 дней, сейчас могу ошибаться. Но Центр избирком может продлить этот срок ответа. В этом случае заявителю должно быть направлено соответствующее заявление. Никаких заявлений Центр избирком не направлял о увеличении сроков ответа, поэтому, собственно говоря, сроки уже нарушены.
Денис, спасибо. В интервью «Радио Свобода» Денис Шендерович уточнил, что заявление в Центр избирком – это юридическая инициатива в расчете на будущее. Интервью можно прочитать на нашем сайте. И еще одна низовая инициатива на будущее – партия «Рассвет», которую прямо сейчас пытается учредить политик Екатерина Дунцова, который Центр избирком, если помните, отказал в выдвижении в кандидаты в президенты. Вот такая вот получилась бюрократическая матрешка. Выдвижение, регистрация уже на первой стадии Екатерину Дунцову срезали. Мы поговорили с Дунцовой о судьбе ее партии и о ее поддержке Бориса Надеждина. Я напомню, что Дунцова одна из первых политиков, призвавших помочь Надеждину подписями.
Наша цель – мирное, демократическое, правовое государство. Мне кажется, говорю, в этих трех качествах этого государства заключается все наше желание, каким мы хотим видеть будущее нашей страны. Безусловно, для людей очень важно, что они друг друга обрели. Они в какой-то момент поняли, что они вот в этой апатии и депрессии, в которой они жили до этого, можно... И у меня ассоциация, на самом деле, такая есть, что люди как будто бы опустились на дно океана, да, вот там темно, им кажется, что им одиноко. Вот начиная с моей кампании, они вынырнули, они увидели... что вот этот, опять же, там можно сказать, да, опять ассоциация «Рассвет», люди выныривают из океана, первый вдох воздуха, и они смотрят, что вокруг таких людей много вместе с ними на поверхности. Вот это ощущение того, что мы-то не одни, там, ну, то есть мы из этой темноты уже отчасти вышли, да. Нам еще что-то нужно сделать. Но пока закон они не придумали о том, чтобы партии признавать там экстремистскими, нежелательными, иноагентами, поэтому... Если бы мы сказали, что мы создаем общественное объединение, то сразу бы, мне кажется, прилетело иностранное агентство какое-то же, или что-нибудь еще похуже. Пока мы говорим о том, что мы создаем партию, ее сторонники остаются под определенной защитой, потому что мы действуем в рамках закона и идем по процедуре. Понятно, что перспективы достаточно туманные, может быть, даже ну, кому-то отчасти понятные, что... не дадут нам. Ну, то есть меня в Минюсте с уведомлением встречали прям Дунцова, партию регистрируют. Ну, принесли уведомление о создании, да. То есть при этом мы не говорили, что мы пришли. То есть они просто знали, что мы придем. Ну, не так часто приходят с уведомлением о создании партии, намерении создать партию. Поэтому все там в курсе, все понимают. Но нам важно пройти этот путь и уже осенью сторонников выдвинуть. Ну, в том или ином формате вряд ли можно говорить уже о выдвижении от партии, но нам важно, чтобы осенью наши сторонники пошли на выборы разного уровня.
Оптимистично настроенная политик Екатерина Дунцова в нашем эфире. Наталья, а вот нам как оценивать подобные низовые инициативы? Это как будто бы та самая ситуация, где молчащий электорат, но весьма разгневанный и громко молчит-то он. Злые языки скептиков здесь, конечно, скажут, что все это бесполезно, но, на ваш взгляд, грядет ли рассвет?
Мне кажется, что любые инициативы сейчас полезны, тем более инициативы, которые стараются все-таки заботиться о безопасности своих участников и стараются все-таки перестраховаться. У нас действительно, слава богу, в законодательстве есть такая небольшая дырка. Партии действительно не могут признаваться иностранными агентами. И пока Екатерина Дунцова и ее сторонники находятся в состоянии регистрации партии, даже если им откажут, они находятся в относительной такой юридической безопасности. С другой стороны, действительно, вот тот протест, вот эти масштабные очереди, которые выстраивались за Надеждина, вот эти низовые инициативы, они должны во что-то вливаться. Я помню, какое разочарование было в 2013 году, когда, к сожалению, команда Алексея Навального не успела подхватить вот эти ожидания и оставила фактически своих сторонников на полпути и сказала, что ну, теперь все свободны, все, кто участвовал в этой избирательной кампании, дальше мы вас позовем. И я помню, с каким воодушевлением уже в 2014 году, спустя год, люди участвовали в избирательных кампаниях независимых кандидатов только для того, чтобы сохранить вот это чувство единения, вот это чувство общности и стремление заниматься реальным делом, а не просто сидеть на диване или писать комментарии в Фейсбуке. Конечно же, если Дунцова и далее Надеждин каким-то образом подхватят этот порыв, то, в принципе, это даст возможность тем людям, которые выступают против войны и против Путина, продержаться в политическом поле и каким-то образом легально поучаствовать в муниципальных и региональных выборах. Сейчас это, к сожалению, пока что кажется, вот на данный момент, на конец января, кажется, что это единственный вариант, который остается, а с избирательной кампанией президента мне кажется, что все может быть интересно, если удастся сохранить одного из кандидатов.
Наталья, спасибо. Я к Денису обращусь. Денис, а вы верите в возможность регистрации подобной партии? Вот насколько антивоенная повестка сможет привлечь сторонников? И до какой поры этот способ выражения антивоенных взглядов, на ваш взгляд, будет оставаться в легальном поле?
Мы же проходили уже. Это в 2017 году была некая либерализация политики, когда решили провести муниципальные выборы и, ну, так скажем, поиграться в либеральную политику. Я думаю, что зарегистрировать они ее могут, но захотят или нет, я не знаю. Я не могу залезть в голову этому человеку и понять, что он там завтра будет думать, что будет решать. В текущий момент у него задача такая, все по плану. Все, вот, все по плану, все по-старому. Мы хотим показать, что у нас легальные, легитимные выборы, что вот у нас есть некие там антивоенные кандидаты. Если сейчас антивоенного кандидата, который есть в виде Бориса Надеждина, ему будет достаточно, то, наверное, партию регистрировать не будут. Если поймут, что все-таки там слабая позиция в этом отношении, то, наверное, зарегистрируют. Не знаю. Но мне кажется, что шансов на регистрацию партии сейчас антивоенные, тем более там оппозиционные, не знаю, стремятся к нулю. Но так или иначе, они делают все правильно, и я полагаю, что это сделать нужно. Потому что есть большая разница между сделанным и не сделанным. Поэтому они этот путь обязаны пройти. Обязаны пройти, раз уж они взялись за это.
Денис, большое спасибо. Политик и экс-муниципальный депутат Денис Шендерович был с нами в прямом эфире. И, возможно, еще один пункт предвыборной программы, которой нет. Обнаружило издание Washington Post. Европейская разведка узнала о планах Кремля разрушить мировую финансовую систему, основанную на долларе.
Конечная цель Кремля, как говорится в одном из документов, заключалась в демонтаже сложившейся после Второй мировой войны глобальной финансовой системы и власти, которую она дает США. Одна из важнейших задач – создание нового мирового порядка. Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать свою собственную структуру, основанную на их доминировании, говорится в документе, датированном 3 апреля 2023 года.
Тревоги так называемого коллективного Запада, если кремлевским языком, вызывают и потенциальные военные активности Москвы. Глава Министерства иностранных дел Лавров заверяет, что все это сказки для Вашингтона, для ускорения принятия помощи Украине. Вот его последнее заявление.
У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать. У нас не было необходимости и специальную военную операцию объявлять.
О так называемой спецоперации за месяц до так называемой спецоперации Лавров говорил следующее.
Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Но утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете, а почему сейчас? А когда не нападать-то нам?
Стабильно не менял курс Лавров и после начала так называемой спецоперации.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Наталья, возвращаясь вот к этому инсайду Вашингтон-Пост, в Кремле до сих пор живут Бреттон-Вудской финансовой системой, на ваш взгляд. Откуда эта вечно повторяющаяся история про заокеанского гегемона? Это такой open call, мы ищем союзников против США? Или это в перспективе скорее такая внутренняя история для своих избирателей, вот того самого традиционного электората, традиционного избирателя?
Ну, к сожалению, в Кремле реально верят в существование мирового заговора, и они реально рассматривают США в качестве основного противника, и реально верят в то, что действительно можно разрушить экономическую стабильность в Соединенных Штатах, но здесь, что называется, съесть тон съесть, то кто ж ему даст. Однако, к сожалению, то, что мы наблюдаем в последнее время в Соединенных Штатах, вызывает, в общем, некоторые опасения, потому что если господин Трамп вернется в Белый дом, то, очевидно, поддержка Украины, которая и так уже оставляет желать лучшего, она снизится до совершенно недопустимых размеров. И боюсь, что помешать ему демократы не смогут. Не смогут помешать Трампу в том, чтобы продолжать способствовать уничтожению Украины как государства. К сожалению, американский избиратель сильно устал от того, что происходит в Украине. Для них это чужая война. Для них вообще любое вмешательство Соединенных Штатов, куда бы то ни было, вызывает все-таки неприятные ассоциации, в частности, с Вьетнамом. И тем более, что физическое участие американцев в этой войне, конечно, для электората в Соединенных Штатах будет очень болезненным. И я не случайно говорю о физическом участии, я боюсь, что Путин не остановится. Я боюсь, что западные лидеры все-таки недооценивают степень сумасшествия Путина и его окружения. Они по-прежнему искренне считают, что Путин блефует, а он не блефует. Он действительно реально готов бороться со всем миром и готов нападать, как он говорит, мы не нападали на Украину, ровно так же он готов не нападать на остальные страны. И я вполне могу понять озабоченность ближайших соседей России вот этими заявлениями Путина, потому что они-то как раз помнят, как это выглядело еще 30-40 лет назад, и они понимают реальность этих угроз.
А насколько эффективно вот этот сказ про противостояние с Западом влияет на внутреннего потребителя? Почему бы это в том числе не заявить вот этой недопрограммой, которую вечно, как мантру, повторяет Владимир Путин, из того, что прозвучало в публичном поле, конкретно ситуацию с гегемоном и противостоянием с ним, что-то мы давно не слышали.
Ну, собственно, Путин оправдывает свое существование тем, что он борется с реальными или нереальными врагами. Его врагом является Запад, и, собственно, оправдание Путина перед электоратом, зачем он нужен Российской Федерации, это то, что если не Путин, то вдруг нам, значит, проклятый Запад придет и все разрушит. Введет у нас мультигендерные туалеты, и еще какую-нибудь нетрадиционную гадость, которая ну, совершенно неприемлема для нашего традиционного общества. И Путину, соответственно, это действительно часть его программы, которая еще включает в себя проклятые 90-е, которая включает в себя традиционные ценности. И вот, собственно, вот эта программа антизападничества, традиционные ценности и не дай бог вернуться в 90-е, это, собственно говоря, триада путинской политики, он на ней едет, а пока что он едет на ней успешно, и пока что, к сожалению, некоторые неосторожные заявления и неосторожные действия Запада, в частности в отношении санкций, они способствуют росту популярности Путина или сохранению его популярности, или, по крайней мере, легитимизируют его вот эти заявления и намерения.
А почему это работает? Вот, какова логика этой части электората, которая этому активно аплодирует, ну или как минимум встает с диванов, и, может быть, даже идет на избирательные участки?
Против кого дружим, да? Есть некоторые наши, есть некоторые чужие. Соответственно, активировать людей можно тогда, когда есть некоторые чужие, против которых мы выступаем. Это очень древний механизм, он использовался не только Путиным, это, в общем, можно найти это во многих источниках, как давайте поборем вот этих злых врагов, и давайте объединимся вокруг нашего светлого вождя, и пойдем дальше. Собственно говоря, человеческая психика, она и устроена таким образом, что мы делимся на своих и чужих. Собственно, и народы, и языки, они ровно так и возникают. Чем мы отличаемся от наших соседей, чем мы лучше, почему наша культура древнее, почему наш язык более правильный, почему наши действия более справедливые и так далее и тому подобное. Собственно, Путин использует эти древние механизмы, и главным врагом Путина, по сути, являются даже не абстрактные либералы, а, собственно говоря, вот этот глобализм, и он не случайно говорит о том, что он хочет демонтировать послевоенный мир, потому что послевоенный мир все-таки после 1945 года, так или иначе, конечно, с некоторыми отступлениями, с тяжелыми потерями, с борьбой, но он шел все-таки в направлении мультикультурализма, уважения к правам меньшинств, объединению и взаимному уважению между народами. Путин хочет вернуться в XIX век, он хочет вернуться к национальным государствам, он хочет вернуться на 100 лет назад, и его враг понятен, он его озвучивает, этот враг для него вполне логичен и закономерен.
Наталья, спасибо. Мы вернемся к элитам и заодно и к внутренним врагам тоже. Вот давеча заявил Владимир Путин, кого он видит будущей российской элитой, а наши корреспонденты в Москве сегодня поинтересовались у россиян, кого прямо сейчас считают элитой они.
Кончаловский, Михалков, какие-то вот такие старые уже ушедшие актеры. Ну вот в моем понятии элита это вот именно это. Не там не Рокфеллеры и не Ротшильды.
Патриоты сейчас, наверное, рождается элита на полях боевых действий. Скорее всего, потому что люди, вышедшие оттуда, прошедшие через горнила, через эти круги ада, они, наверное, не будут терпеть вот этот какой-то беспредел, какое-то чиновничество. Вот это чиновничество, я не могу сказать, что это элита. Это такое, скажем так, люди, которые случайным образом, ну, то есть вытащили какой-то билет.
Представители нашей элиты, это, я тоже думаю, что это либо финансисты, либо какие-то интеллектуалы. Ну, писатели. Он должен чувствовать ответственность перед страной, перед народом. То есть у меня человек, российский элит, это человек, который придерживается наших российских ценностей, ну и вообще не прогибается под Запад, скажем так.
Наверное, элиту все-таки определяет само общество сейчас. Поэтому для меня элита – это люди образованные. Но для каждого элита будет своя. Конкретных имен назвать я вам сейчас не могу.
Если мы говорим о властной элите, очевидно, что лидер страны Владимир Путин в эту элиту попадает, и ближайшее его окружение, наверное, тоже. К политической элите я бы отнес лидеров парламентских партий. То есть Геннадий Зюганов, сейчас Леонид Слуцкий, ранее Владимир Жириновский, Миронов и так далее. То есть это те люди, которые являются руководителями партийных структур. Элита – это те люди, которые вне зависимости от должности и позиций являются значимыми, могут принимать те или иные решения и оказывать влияние на ту сферу, в которые они вовлечены.
Михалков.
Наверное, элита все-таки больше подходит к политическому. Вот, политическая элита. А политическую элиту представляет у нас власть имущая. Это президент страны и его окружение, наверное.
Первое место я дам родителям, второе, скорее всего, спортсменам.
Сейчас в мире очень много богатых людей, но не каждый человек может с собой потянуть всех людей. То есть он может быть очень богатым, да, деньги много сейчас все решают, но у него деньги закончатся, и от него могут все отвернуться. А вот если он будет лидерским качеством, у него деньги закончатся, а его мнение будет все равно прислушиваться.
Президент Курчатника, Ковальчук, это элита. Отец солидный ученый, он сам крупный ученый. Вот это элита, а все остальное это шушера.
Элита для меня люди с возможностями, понимаете? У них есть каналы влияния. Или творческие, они же на нас влияют, даже если театр, кино, литература, искусство. Вот. И, как вы говорите, финансы, да, тоже. Они на нашу жизнь влияют.
Внезапно дважды упомянутый Никита Михалков как раз элитно повлиял на карьеру актрисы Ирины Горбачевой и судьбу участников «Почти голой вечеринки», если верить Ксении Собчак. Сам Михалков, правда, отрицает последнее, а пока на судьбу уехавшей творческой элиты пытаются повлиять представители политической элиты, вплоть до отдельных сотрудников российских дипмиссий за рубежом. Подробнее в нашем сюжете.
Российские власти пытаются осложнить жизнь за рубежом артистам с антивоенной позиции. 24 января в Таиланде после концерта были задержаны участники группы Би-2. Поводом стали якобы некорректно оформленные документы. Суд оштрафовал музыкантов, но не отпустил их, пишут представители группы в соцсетях.
После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране. Никаких дополнительных обвинений нам не предъявлено. Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления – наше творчество, наши взгляды, наша позиция.
Журналист Михаил Козырев в эфире телеканала «Дождь» заявил, что сейчас музыканты содержатся в чудовищных условиях.
Они сейчас в открытой клетке, в такой открытой камере. Это клетка под раскаленным солнцем, там 35-40 градусов жары. В последний раз, когда организатор концерта, когда его допустили к ребятам, у них нет никакой связи, отобрали телефоны, то он увидел просто группу, свалку голых тел в трусах, потому что там невозможно, вся одежда промокла, тени никакой нет. Значит, в общем, со всеми нарушениями процессуальными, какие только могли быть, от того, что не предоставили им перевода того, что происходит в суде, и в руки вердикт, который был вынесен, до вот таких вот условий содержания, становится, в общем, понятно, что управление этим процессом идет конкретно из Москвы. Это такая показательная расправа, чтобы всем артистам, которые выбрали не поддерживать войну, неповадно было.
С началом войны Би-2 уехали из страны и только за прошлый год дали более 60 концертов, в том числе два в Таиланде. Политик Дмитрий Гудков рассказал, что российский генконсул Владимир Соснов лично добивается депортации артистов в Россию. Среди музыкантов есть граждане России, Израиля и Австралии, и часть из них въехала в Таиланд по российским паспортам. Поэтому депортация в Россию возможна. И здесь их может ждать показательный судебный процесс. В российском МИДе уже назвали Би-2 деятелями антикультуры, спонсирующими терроризм. На днях во въезде в Индонезию отказали шоумену Максиму Галкину, из-за чего ему пришлось отменить 3 выступления. Сам он в своих соцсетях называет причину.
Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы. Письмо от правительства Российской Федерации с просьбой не впускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали.
За последние полтора года Галкин дал более 150 концертов по всему миру. Ранее его выступления уже отменяли в Казахстане. А в Дубае власти оштрафовали концертную площадку, где выступал артист, за политический юмор. Правда, сами оштрафованные организаторы ждут Галкина снова, ведь у зала была хорошая касса. Около месяца назад власти Дубая закрыли въезд в страну рэперу Моргенштерну.
Прихожу я в аэропорт, было это в Таиланде, как сейчас помню, подхожу на стойку регистрации, первый класс, кидаю паспорт, вот так говорю, я домой, водочки мне налейте. И они такие, сэр, wait a minute, please. И говорят, подождите, у нас тут меточка стоит в базе, что нужно связаться с Дубаем. Я такой, ладно. И через полчасика ко мне подходит сотрудник и говорит, извините, вам закрыт въезд в страну.
Почему был закрыт въезд, официально не сообщается. Сам рэпер предполагает, что причиной могло стать его интервью Ксении Собчак, которое разозлило российские власти. В нем он рассказывал, что в Дубае встал на ноги, купил квартиру и открыл бизнес. На минувшей неделе Госдума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества у осужденных за фейки про армию. Как заявил депутат Андрей Луговой, уехавшие из страны россияне, осудившие войну, должны посидеть в тюрьме и лишиться активов.
Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, и лишится всего, и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака.
Борьба с неугодными продолжается и внутри России. Мэр Кисловодска Евгений Моисеев возмутился тем, что в местной школе танцев на стене написана цитата артиста балета Михаила Барышникова. Он, по словам мэра, человек хоть и гениальный, но родину-то свою бросил. Цитату заменит на слова кого-то из патриотов. А на телеканале «Россия-1» тем временем требуют разобраться с фильмом «Мастер и Маргарита». На минувших выходных картина возглавила кинопрокат в России и СНГ, собрав почти 500 000 000 рублей и преимущественно положительные отзывы. Но пропагандистов больше беспокоит, почему режиссер Михаил Лакшин получил на фильм бюджетное финансирование, ведь его подозревают в пожертвованиях вооруженным силам Украины.
Деятелей антикультуры обсудим с Павлом Борисовым, музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Альбомы по пятницам». Присоединяется к нам в прямом эфире. Павел, здравствуйте. Вот смотрите, ситуация с давлением на уехавших артистов – это такая запоздалая месть или сигнал оставшимся? Вот на ваш взгляд, кому в первую очередь этот месседж вообще адресован?
Мы сейчас видим ситуацию, когда этих месседжей поступает одновременно и тем, кто остался, и тем, кто уехал. Выглядит как запоздалая месть, конечно, потому что продолжает жить культура где-то за пределами России, вне рамок. Не знаю, российской государственной системы, и, в общем-то, более-менее такие группы, как Би-2, которые могут позволить себе бесконечно концертировать по странам с русскоязычным населением, у которых не будет никаких проблем. Это достаточно большая, очень популярная группа, у нее все будет хорошо, и я очень надеюсь, что когда они выйдут из заключения, у них все продолжится точно так же хорошо. Они могут себе это позволить, и это все выглядит, конечно, как мелкая месть, именно потому что это все идет вот там, где могут дотянуться, да, через какие-то посольства, через дружественные, относительно дружественные страны, где у дипломатов есть влияние на местную полицию, на какие-то на пограничные власти. В Индонезии, в Ирландии это происходит, но это, например, не происходит нигде в Европе, потому что это просто невозможно. Это действительно выглядит как такая вот небольшая месть. Но это разные истории с тем, что происходит непосредственно в самой России, где не получается. Где вот довольно сложно сейчас любому музыкантам проще, да, если это какие-то люди более известные, как актеры, как мы видели с Ириной Горбачевой, как это происходило, есть информация о том, что это все происходит, что она вроде как высказалась в поддержку власти благодаря тому, что для того, чтобы сыграть в фильме в «Временских музыкантах». То есть есть такое как бы условие негласное, если ты хочешь мелькать где-то, хочешь где-то появляться, то ты должен хотя бы как-то аккуратно поддержать. И если мы посмотрим, там, допустим, последствия вечеринки у Ивлеевой, большинство, абсолютно все, кто был там как бы наказан, да, вот этими поездками в Донбасс, они делали это очень аккуратно. Филипп Киркоров, например, он просто поддержал людей в Белгороде, а Дима Билан поехал в Белгород, в Донбасс и госпиталь к детям, то есть это он не армию поддержал, он к детям поехал. Вот. То есть вот так вот тут тоже он не хочет активно поддерживать войну. Это довольно мало можно найти, в принципе, музыкантов и, не знаю, культурных деятелей, которые прям вот максимально активно поддерживают. Из них там самые известные, ну вот есть Шаман, есть, я не знаю, наверное, Денис Майданов достаточно популярный, а остальные. Все, кого мы начнем перечислить, ну, можно там взять Газманова, но все, кого мы начнем перечислять, это будут довольно, я бы сказал, маргинальные музыканты, если говорить про музыку.
Ну, кстати, как раз возвращаясь в Россию и возвращаясь к нашему опросу, все-таки есть ощущение, что если судить сугубо по нему, по нашему опросу, что запрос на элиты, он не только на политические, но и на творческие сохраняется тоже. И возможно ли поэтому россиянам, российским властям так важно щупальцами как-то вот дотянуться до концертных площадок в Таиланде? На ваш взгляд, возможно ли уехавшим артистам оставаться на связи с аудиторией в России и будучи заблокированными во ВКонтакте и Яндекс.Музыке? Тут что сильнее, телевизор или интернет, если так, грубо говоря, свести это, вот, их двоих на поле битвы?
Это очень сложный вопрос, потому что все зависит от степени вовлеченности аудитории. Надо смотреть цифры, смотреть конкретно, что происходит, но понятное дело, что человек, лишенный доступа к рекламным площадкам, если это особенно большие музыканты, какие-то суперпопулярные, типа, там, не знаю, если взять Оксимирона, например, да, уехавшего, я уверен, что у него посела популярность в России, в стримингах, просто там действительно. Его, по-моему, не удаляли, у него одну песню заблокировали за экстремизм, потому что он говорил про эту песню «Ой, да», с словами «Ингря будет свободной». Ее признали какой-то типа нарушающий территориальную целостность России, что довольно звучит абсурдно. Вот у таких артистов, конечно, я думаю, что даже дело не в стримингах, а именно в том, что они не могут выступать, у них нет возможности рекламироваться в России, они, конечно, потеряют какую-то аудиторию, но при этом, опять же, это люди, которые слушают миллионы. И точно такую же аудиторию они где-то найдут. Когда речь идет о более нишевых музыкантах, вот тут начинаются проблемы, потому что они оказываются, ну, типа группа какая-нибудь, условно, СПБЧ, да, достаточно большое простое число, достаточно важный музыкальный проект, подчеркнуто антивоенный, или Noise MC, да, который, ну, Noise MC у него более-менее нормально все, но, опять же, он собирает залы меньше, чем B2, просто то, что его карьера чуть по-другому устроена. И сейчас у него, насколько я понимаю, более-менее все нормально, но рано или поздно будет без доступа к возможности концертировать и зарабатывать на своей все-таки родной аудитории, на которой все это произошло, на которой они начали музыкантами, то это, конечно, ну, это влияет сильно на музыкантов, но это очень важный выбор в их жизни, честно как бы делать или свое творчество и высказываться, или идти на компромиссы. Кто-то идет. Допустим, для меня большим разочарованием была ситуация с певицей Аленой Швец, которая... У нее было несколько песен, в которых упоминалась однополая любовь. И в прошлом году она написала, после очередного какого-то наката Екатерины Мизулиной, она написала у себя в соцсетях, что вот она теперь за традиционные ценности. И это все был какой-то период. Ну, это, конечно, ну, понятно, чем это вызвано, но это, конечно, очень грустно, просто потому что у нее есть аудитория, девочки, которые слушают песни, и для которых вот это вот ее слова были очень важны, которые, может быть, девочки-представители ЛГБТ в том числе, для них это было важным, какое-то признание, что они нормальные, что это нормально так существовать, теперь этого нет. Их, собственно, там певица говорит так. Ну, я не знаю, мне кажется, данная ситуация, не мне решать, но мне кажется, данная ситуация, конечно, лучше пожертвовать аудиторией, но пожертвовать деньгами, наверное, но остаться более честным со своей аудиторией.
Павел, большое спасибо. У нас в эфире был Павел Борисов. И вот упомянутый СБПЧ, кстати говоря, готовит, между прочим, театральную постановку и, по всей видимости, в Таиланде, скорее всего, ее не увидят. Наталья, к вам возвращаемся. Вот в нашем опросе жители Москвы упоминали, что, по их мнению, представителей... А вот они упоминали своих, как бы, представителей действующих элит. А возможно ли смена на участников российской агрессии, вот как мечтает Владимир Путин? Или все-таки к его словам нам стоит относиться не более чем как к очередной поддержке участников его же внешнеполитической агрессии?
Не совсем поняла, о чем идет речь. Если речь идет о том, чтобы российские артисты, которые находятся за рубежом, как-то сменили свою позицию для того, чтобы остаться, мне кажется, что действительно, вот как сказал ваш предыдущий собеседник, это совершенно неразумно и нецелесообразно. Лучше немножко потерять в деньгах, чем пойти на сделку собственной совестью и, опять же, потерять значительную часть своей аудитории. И мне кажется, Путин сейчас очень сильно недооценивает современную ситуацию с медиа, потому что исключить российских артистов, и не только артистов, там сейчас запрещают и писателей, изымают книги, ситуация, когда у вас есть интернет, когда у вас так или иначе можно обойти эти запреты, совершенно невозможно. Да? И очевидно, что российское культурное пространство остается единым, как бы его ни разрывали на части последние два года. И получается, что и влияние и извне существует, так или иначе нельзя вычеркнуть из российской культуры Пугачёва, Галкина или Акунина. И изнутри тоже есть влияние и доказательство тому реакция зарубежной публики на фильм «Мастер и Маргарита». И стоит Владимиру Владимировичу и его соратникам все-таки помнить о том, что их любимый философ Иван Ильин был иммигрантом. Это не мешает ему сейчас быть уже посмертно самым популярным философом вот в этой среде. Можно по-разному относиться к его взглядам, вот, но тем не менее получается, что никакая иммиграция, никакое изгнание, никакая отмена не мешают российскому философу, певцу или писателю таковым оставаться, вне зависимости от того, где он находится и как к нему относится нынешняя российская власть. Все изменится очень быстро, в России все меняется, как мы понимаем, да, там 200 лет может не поменяться ничего, а за год может поменяться все. Поэтому я бы на месте Владимира Владимировича не спешила бы с заявлениями о том, что все немедленно побегут ему присягать, ничего подобного, конечно же, не будет.
Любопытно, но мой еще вопрос, конечно, был о том, вот в мечтах Владимира Владимировича как раз-таки смены элит на участников его агрессии против Украины. Насколько это возможно? Или все-таки, вот как говорят опрошенные нами люди, всегда это будет речь про таких представителей лидеров общественного мнения, именно тех, кто наиболее популярен, например, в творческом плане? То есть, как условно ли, даже если это Михалков, возможно ли, что Михалкова заменит какой-то участник так называемой спецоперации?
Но это не первая попытка смены элит в Российской Федерации. Если помним, было такое движение «Наше», был такой господин Сурков и господин Якименко, которые пытались сменить элиту через проведение форумов Селигера. И вот они говорили, тогда это, я помню, что это было лет 15, наверное, назад, может быть, даже 20, о том, что сейчас вот эти молодые ребята, вот эти прекрасные лица, они сейчас заменят вот этих старых политиков и как раз станут новой властью. Никто, конечно, новой властью не стал, кому-то там перепали какие-то места в некоторых министерствах и ведомствах, но нами как правили вот эти самые деды, так они и правят. Собственно говоря, никто из этих дедов всерьез и не думает, что он будет уступать место вот этим самым несчастным ребятам, которые поехали на фронт. Конечно, очень жалко, что у них так сложилась жизнь, долгой жизни хорошего психолога и психиатра этим ребятам. Но никакой элитой, конечно, они не станут. Никто добровольно с властью не расстанется. Заявление о том, что нужно ее менять, мы слышим давно. И, кстати, идея Кириенко тоже, помните, у него губернаторы прыгали со скалы и тоже считала, что это какая-то новая элита. Сейчас мы понаберем эффективных менеджеров из госкорпораций и сделаем из них государственных служащих. Но в результате мы по-прежнему имеем, что имеем, и добровольно эта власть не уйдет. Власть сменится не тогда, когда начнут туда искусственно вливать какие-то молодые кадры, а тогда, когда уйдет Путин и его окружение.
Наталья, ну такой вопрос. Вот на смену нашим все-таки пришла волонтерская рота, то есть как будто бы ставка-то на молодежь неизбежна. Неужели эти люди тоже, я имею в виду члены так называемой волонтерской роты, будут слушать шамана, а не, например, Noize MC или Би-2?
Ну, эти ребята из волонтерской роты, на самом деле, их очень жалко, потому что мне кажется, что это как раз те люди, о которых потом будут снимать фильмы, примерно как рожденные 4 июля. То есть вот вопрос, а за что я вообще-то воевал? Это очень трагическая история для всех нас. К сожалению, вот эта травма поколения, она опять повторяется. Но мне кажется, что вот такого рода травмированные люди без опыта именно участие в правом деле, как это все-таки было с 41 по 45 годы, когда тогдашняя элита формировалась, да, которая правила потом до 80-х годов. Конечно, эти люди имеют совершенно другой опыт, скорее сходный с тем, что описано в литературе и в кино о травме афганцев или вот в Америке травме вьетнамского поколения.
Наталья, большое спасибо. У нас заканчивается время эфира и время подвести итоги как раз-таки. Более двух третей наших зрителей избирателей хотели бы увидеть Владимира Путина на президентских дебатах в кампании с его конкурентами за столик, скажем так, в Кремле. Но, как нам заявил господин Песков, этого наши зрители не увидят. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Будьте свободны и до свидания.